Глава 9. В вагоне Москва-Воркута. На заснеженных ветках, в провисших дугой проводах, слышен голос твой, чистый-пречистый, Бачурин. И вот окончена школа, впереди Москва, институт. Гальперин, я и Лилия Сокина представлены к медалям. Гальперинг золотой. Документы на утверждение послали в Сыктывкар, и мы стали ждать. Все наши одноклассники уже разъехались, а мы все ждали ответа. Ожидание затягивалось и становилось рискованным. И тогда Ефим Степанович выдал нам аттестаты с той порцией четверок, что лишало нас медалей. В эти неспокойные дни я увидела Урбанского. Был июнь. В рубашке, засученными по локоть рукавами, он стоял у входа в маленький скверик недалеко от моего дома. Урбанский окликнул меня. Я очень торопилась домой. «Уезжаю, Женька!» Он несмело пошел мне навстречу. «Есть ответы Сыктывкара?» «Нет». «А как же?» «Как все, так и я». Женька поставил ногу на крыльцо, оперся на колено и как-то странно смотрел на меня. Одна рука его была в кармане. Он был тихим, грустным. «Не забывай», — сказал он. «Ну что ты, увидимся на будущий год». «Куда идешь?» — спросил он. «Все еще точно не знаю. Может, на литфак, педагогический». Он утвердительно кивнул головой. Осторожно вытащил руку из кармана. Ладонь была сжата в кулак. Я видела, он что-то держит в своей руке. Секунду он смотрел на кулак, потом медленно разжал его. На большой ладони лежали белые, пушистые тундровые цветочки, чучела. Они растут в тундре на длинных-длинных ножках, куртинками. И когда дует ветер, их белые шапочки колышутся, и тогда кажется, что кто-то незримый бежит по тундре. «Возьми», — сказал Женька, страшно смущаясь, — «на память об Инте». «Спасибо, спасибо, Женька, я возьму их в Москву». «Ну», — протянул он и радостно заулыбался, — «да-да, это что-то вроде талисмана с родного севера». Белые пушистые цветочки со смешным названием «чучела» долго стояли у меня в Москве на старинном комоде в пузыречке из-под лекарства. Потом они высохли и рассыпались в прах. А с Урбанским мне пришлось встретиться лишь через полтора года в поезде Москва-Воркута. На втором курсе в зимние студенческие каникулы я поехала домой, в Инту. Поезд ходил до Кирова. К нему прицепляли два вагона «Москва-Воркута». Потому все, кто ехал дальше Кирова, стремились попасть в эти вагоны. Вот тогда в поезде, точнее, в вагоне «Москва-Воркута» я увидела Урбанского. Он изменился. Мне показалось, стал более уверенным в себе. В Инту на каникулы ехала целая группа наших студентов. Все радовались встрече, смеялись. То и дело раздавалось, а помнишь, вагон был забит до отказа. Собственно, это был даже не плацкартный вагон, а смесь плацкартного с общим. Спальными были лишь вторые полки. Внизу на каждой лавке размещалось по 3-4 человека. Третьи полки, предназначавшиеся для вещей, были превращены в спальные места. Все проходы были забиты тюками, чемоданами, мешками. У меня была вторая полка, и я могла только лежать, сидеть было негде. Внизу подо мной ехали какие-то женщины. Они долго суетились, считали места, спорили, кому где сесть, завидовали тем, кто успел захватить третьи полки. Поезд до Инты шел долго, почти 4 дня, долго стоял на разъездах. В Кирове воркутинские вагоны отцепляли, загоняли в тупик, где мы простаивали 10-12 часов. На второй день нашей поездки все вдруг улеглось, успокоилось, все вошло в русло вагонной жизни. Люди начали знакомиться. На больших станциях мои соседки бегали за кипятком, потом с аппетитом пили чай, рассказывая друг другу о своей жизни. Теперь трудно вспомнить подробности тех разговоров, но память сохранила историю одной женской судьбы, услышанной тогда в вагоне. Женщину звали Тина. На вид ей было лет 40, не больше. Ехала она к мужу на север. Не видела она его долго, лет 8. Все эти долгие 8 лет она ничего не знала о нем, не знала, жив ли. Ей все говорили, что он давно забыл ее или вовсе умер, потому что нет на земле места, откуда человек не мог бы прислать весточку о себе. А она все ждала и ждала, и в верности своей видела залог того, что жив, откликнется, найдет ее. И вдруг действительно от него пришло письмо. Он писал, что не может приехать сам, но если она все еще любит его, то пусть приезжает. И еще он писал, что плохо ему без нее. Тина собралась в дорогу быстро, взяла подушки, перину, теплое одеяло, ведра, кастрюли, огромную банку с вареньем, солонину, забила досками окна дома. Когда запирала осиротевшую избу, вдруг запричитала громко, надрывно и повалилась на маленькое деревянное крылечко. Соседи ее подняли, почти бесчувственную довели до подводы, погрузили нехитрый скарб, довезли до ближайшей железнодорожной станции. И вот она в поезде, едет бог весть куда, не зная, дошла ли телеграмма, хотя отбила она ее сразу. Там дома, то ли на Тамбовщине, то ли на Рязанщине, в суете сборов Тина мало думала, что ждет ее, как сложится теперь ее отношение с мужем, которого она не видела так долго. В поезде страх, сомнения навалились на нее, по-видимому, с невероятной силой. Она сидела на полке среди женщин с испуганным лицом, обняв подушки, перины, красивое русское лицо, прямой пробор на голове, большой пучок волос на затылке, старенький платок на плечах. Женщины утешали ее как могли. Тина согласно кивала головой. Ей так хотелось верить, что не зря эта верность, эта любовь, которой жили в ней все эти годы. История этой жизни потрясла тогда меня. Лежа на своей второй полке, я молила: если есть на свете справедливость, пусть будет хорошо Тине в новой ее жизни. На второй день поездки к нам в купе пришел Женя. Посадить было его негде. Женщины с ужасом смотрели на него. Такой большой, сколько ему надо места. Я, сгорбившись, сидела на своей полке. Женька подпрыгнул и очень ловко устроился рядом со мной. Ноги пришлось вытянуть до противоположной полки, а голову он периодически высовывал в проход вагона. Ноги у него быстро затекали, тогда он на секунду опускал их вниз. Женщины ругались. Вот они, молодые, какие нынче. Ничего об культуре не понимают. Женька смеялся и швырял вниз цитаты Маяковского. Да ведь ноги-то, ноги какие большущие. Шел бы ты к себе, парень. Пойду, смеялся Урбанский. Потом свешивал кудрявую голову вниз и, хитро прищуриваясь, спрашивал: а вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб? Женщины ничего не понимали. Вот они, молодые нынче, ты им дело, а они тебе чушь собачью. Наконец все успокоилось. Женщины забыли о нас. Я не видел тебя больше года, сказал Урбанский. Как ты жила все это время? В пустоте, ответила я. Урбанский не понял. скучала по дому, инте, друзьям. У тебя умерла сестра? Откуда ты знаешь? Все знаю, просто ответил Женя. Почему ты не подошел сразу вчера? Спросила я Урбанского. Я не был уверен, что тебе это нужно. Ты ошибся, ответил я и протянула ему руку. Он пожал ее. Протянул руку, потому что вспомнила, как мальчишки в школе жали друг другу руки после споров, чтобы скрепить свой союз. И это ответное пожатие моей руки Урбанскому, по-видимому, тоже свидетельствовало, что наш детский школьный союз еще существует, такой неопределенный и очень хрупкий. Там, на полке вагона «Москва-Воркута», Женя рассказал мне историю, о которой, может быть, и теперь мало кто знает. После окончания десятилетки он приехал в Москву и подал заявление в автодорожный институт. Почему автодорожный? Он и сам бы не мог объяснить толком. Инженер – это профессия, это крепко, надежно, это заработок, почет, уважение. Так думали тогда наши родители, так думали и мы. И вот в предэкзаменационные дни в автодорожном институте тайком от всех Урбанский подал заявление в школу-студию МХАТ. Его допустили к конкурсу. Он пошел на первый тур, приготовил песню о буревестнике. Когда я вышел на сцену и произнес «Над седой равниной моря ветер тучи собирает», рассказывал Урбанский, я увидел, что комиссия оживилась, кое-кто из ее членов даже вздрогнули. Урбанский был допущен ко второму туру, но на экзамен больше не пошел. «Почему? Почему ты не пошел на второй тур?» – допытывалась я. «Не знаю», – отвечал Урбанский. «Струсил? Все равно бы не приняли. Но какой из меня артист? Руки здоровенные, куда их деть? Не знаю. Ноги. Слышала, как ругались». И он показал вниз на женщин. «Нет, Женька, правильно сделал, что не пошел. Что бы тебе сказала мать? Инженер все-таки лучше». Женька молчал. Мне показалось, что он с грустью вспомнил сейчас свою попытку стать артистом. Если бы не приняли, сказали, талантом Бог обидел. А то ведь сам не пошел, струсил. Боялся, скажут, бездарен. А так хотелось бы чуть-чуть приподнять эту таинственную завесу волшебного мира, который зовется искусством. «Да-да», — повторяла я, — «инженер лучше». Но подсознательно где-то сверлила мысль. Струсил, струсил, не хватило характера. Мы помолчали. Женька с интересом прислушивался к разговорам Тины с ее соседками. Я объяснила, в чем дело. «Ишь ты», — сказал он. И я почувствовала, как он подобрел, обмяк. «Едет, молодец». Из глаз его сыпались добрые лучистые искры. Потом он как-то нерешительно полез в карман пиджака, вынул оттуда карточку и протянул мне. С большой фотографии открытки на меня смотрело красивое девичье лицо. Девушка кокетливо позировала фотографу. На ней была маленькая кепи, надвинутая на лоб. «Нравится?» – спросил Урбанский. «Нравится», – ответила я, догадываясь, кто эта девушка. «Очень красивая». «А знаешь, — сказал Урбанский, — ты не обижайся. Наши девчонки лучше, как-то ближе мне, понятнее, роднее». «Да-да», — он так и сказал, — «роднее». «Ну что ты, Женька, у каждого из нас теперь начинается своя жизнь. И все это понимают. Я рада за тебя». Мы долго еще разговаривали с ним в этот вечер. Вспоминали школу, Гальперина, Интинский театр. Все это было в прошлом. Это прошлое объединяло нас. Женька приходил в наше купе часто. Женщины уже признали его, не ругались, угощали чаем. Про Тину он теперь знал все. Но если, сидя на моей второй полке, он слышал, как Тина начинала охать и сокрушаться, а вдруг и не ждет совсем, Женя свешивал голову вниз и зло хрипло кричал: Да прекратите его, тетенька, так унижать себя. Не ждет. Что значит не ждет? Зачем же вы едете к нему, черт вас побери? Женщина охала на слова Женьки, как-то испуганно вскрикивала и закрывала рот платком. Что ты, парень, разве можно так? Ведь была промежду нас любовь-то, была. А теперь вот столько лет прошло, а муки, которые он принял. Любовь, басил Урбанский, откидываясь к стенке и изгибаясь, как змей. Знаете ли вы, тетенька, что такое настоящая любовь? Поди ты знаешь, раздавалось снизу. А вот знаю, и он подмигивал мне. Сказать, что такое настоящая любовь, я уже чувствовала, о чем пойдет речь. Вали. И Женька начинал. Любить — это значит вглубь двора вбежать. И до ночи грачей, блестя топором рубить дрова, силой своей играючи. Разговоры внизу смолкали, стучал поезд на стыках, а Урбанский все читал и читал. Любить — это с простынь бессонницей рваных срываться, ревнуя Копернику его, а не мужа Марьи Ивановны, считая своим соперником. Вот он кончил, внизу молчали. Женька вопросительно глядел на меня, я пожала плечами. Тогда он осторожно посмотрел вниз. Вот что такое любовь, тетенька, а вы про подушки, варенье, перины. По-видимому, судьба этой женщины тронула Урбанского, потому что всякий раз, заходя в наше купе, первый вопрос он задавал ей. Как настроение? Что снилось? Варенье целое? Выходила Тина задолго до Инты на маленьком полустаночке. Урбанский помогал ей вытаскивать узлы, ведра, деревянные чемоданы, чайник. Женщина была в полуоборочном состоянии. Она страшно боялась, что останется вдруг одна среди безлюдья и снежной морозной пустыни. Ее страхи были не напрасны. Никто не встречал ее. Женька со стервенением кидал узлы на мерзлую землю, рельсы приговаривая. «Вот сволочь! Она ему еще подушки везет, перины!» Обезумев от страха, женщина стояла, не зная, что делать. То ли оставаться, то ли лезть обратно в поезд. «Ну его к черту!» — кричал Урбанский. «Бросайте все это! Айда в поезд!» Поезд тронулся и стал медленно набирать скорость. Женька вскочил на подножку вагона. Мы с соседками по купе стояли в тамбуре. И вдруг откуда-то сбоку, от маленькой станции, что одиноко стояла на разъезде, отделилась фигура. Это был мужчина. Он стремительно бежал к поезду. На нем была телогрейка, ватные брюки, какая-то немыслимая шапка на голове. «Тина! Тина!» – кричал мужчина. «Тина!» – и этот крик жуткой нотой повисал в воздухе. Женщина вскрикнула и, забыв про подушки, варенье, перины, бросилась навстречу мужчине. Она бежала и на бегу почему-то развязывала платок. «Тина!» – захлебнулся крик. А поезд все набирал и набирал скорость. «Еще немного!» И мы потеряем их из вида. Нет, мы увидели. Она добежала. И обессиленная рухнула мужчине в ноги. Мы видели, как он пытался поднять ее. И все натягивал и натягивал ей на голову платок. Урбанский поднялся с подножки. Он молчал. Он был взволнован случившимся. Я знала, что в такие минуты его лицо становилось каким-то упрямым, губы плотно сжаты. «Вот видишь, — сказала я, — как хорошо все получилось. Слава тебе, Господи! — крестились в тамбуре мои соседки по купе. Не зря девка хозяйство порушила». Обернувшись говорившим, Урбанский зло произнес: Ничего вы не поняли, тетеньки, ничего. Хотя во все глаза смотрели туда. И он ткнул пальцем в морозное стекло вагона. Когда потом, много лет спустя, я смотрела балладу о солдате и Урбанского в роли инвалида, возвращающегося домой с войны, я сразу вспомнила северный полустанок, женщину с мешками, ее крик в морозном воздухе и развивающийся по ветру платок. Вот он, безногий, измученный сомнениями солдат, выходит из поезда. Никто не встречает его. Как несчастен, беспомощен он в эти минуты. И вдруг откуда-то издалека душераздирающий крик: «Вася!» Боже мой, как рванулся навстречу этому крику Урбанский. Рванулся не фигурой, а лицом, глазами и страдавшейся душой. Я и сейчас уверена, что в этой сцене есть что-то с далекого северного полустанка.
Кататься по росе, пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.